Шалом! Мы продолжаем начатую серию занятий о вопросах алахи в медицине. Первое занятие у нас было посвящено врачебной практике, а именно легитимность занятия медициной, легитимность врачебной практики, то, что врачу дано право лечить. А вот сегодня мы переходим к другой части. Это заповедь посещение больных, то, что называется бекур холим. И снова хочу подчеркнуть, что мы будем идти по источникам, стараясь восстановить весь ход выведения алахи от ее самых основ, от текста Торы и через Талмуд, через комментаторов Талмуда, к Шулхан Арух и более современным авторитетом алахи. Все это мы сегодня с Божьей помощью проделаем. Итак, начнем. Посмотрим текст. Начинаем мы с талмудического трактата Сота. Там сказано следующее. Сказал Раби Хама бар Ханина. В чем заключается смысл сказанного? Господу Богу вашему следуйте. Ахарей, Ашем, Элокейхем, Телеху. Так, как я обещал, мы идем прямо от стиха Торы, танцуем от печки. Что не понравилось Раби Хама бар Ханина в этом стихе? Разве может человек следовать за Шхиной, за божественным присутствием? Как-то так следовать за Богом? Ну, честно говоря, я бы сказал, что имеется, что это образное выражение. Но Рав Хам бар Ханина тут же поясняет, ведь уже сказано, что Господь Бог твой огонь всепоглощающий, одно из двух. Либо ты понимаешь это буквально, либо образно. Если образно, то образно сказано и о самом Всевышнем, что он Бог, как огонь поглощающий. Где же за огнем-то идти? Что же имеется в виду? Как это надо понимать? Скорее всего, здесь имеется в виду, что нужно следовать качеством Бога. То есть понимать это нужно буквально, а не образно. Это не образное выражение, это буквальное. Только идти здесь по следам, вслед за Богом, мы не имеем здесь в виду его самого. Да потому что о нем самом мы не имеем никакого абсолютно понятия. Он сам бесконечный, безграничный, трансцендентный, непознаваемый. Мы имеем понятие только о том, как он проявляет себя в нашем мире. Он проявляет себя в мире через то, что мы называем медот, а именно качество, то есть способы управления, способы воздействия на этот мир. Их мы в состоянии постигать, их мы в состоянии понимать. Если в мире мы видим проявление добра, то мы можем говорить о качестве доброты Всевышней. Если в мире мы видим проявление мудрости, то мы можем говорить о мудрости Всевышнего и так далее. Вот для чего нам все это нужно? Для чего нам нужно это знать? Потому что у нас есть требование следовать Богу, что означает, что наше поведение мы должны выстраивать в соответствии с теми видами, с теми качествами, которые он проявляет в управлении мира, с теми видами воздействия на этот мир, которые мы в состоянии понять. И вот дальше, снова возвращаемся в текст, и тут же есть продолжение. Поясняет. Он одевает ноги, как сказано, и сделал Господь Бог Адаму и его жене кожаные одежды и одел их. И ты тоже одевай ноги. Всевышний навещал больных. А когда он навещал больных? Как сказано, и явился ему Господь в Дубраве Мамре. Что здесь имеется в виду? Этот стих «явился ему Господь в Дубраве Мамре» относится к Аврааму. После того, как Авраам сделал обрезание, написано, что Всевышний явился ему, а явился, слова явился к нему, явился ему означают пророческое откровение, Дубраве Мамре. Но после того, как заявлено о пророческом откровении, обычно следует его содержание. То есть Всевышний, являясь пророку, ему что-то говорит, что-то ему сообщает. Если мы внимательно смотрим текст там, то никакого сообщения, никакой информации, ничего, никакого раскрытия нету там. Тогда для чего же Всевышний явился к нему? Для чего же это пророческое явление? Ответ. явился ему для того, чтобы это было посещение больного. Авраам был больной, это был третий день после обрезания. Снова идем к тексту. Всевышний навещал больных, как сказано, явился ему Господь в Дубраве Мамре, Аврааму. Так же и ты должен навещать больных. Всевышний утешал скорбящих, как сказано, и было после смерти Авраама, Бог благословил Ицхака, его сына. И ты тоже утешай людей, пребывающих в трауре. Всевышний хранил усопших, как сказано, и похоронил его в долине, так же и ты храни усопших. Таким образом, у нас появились здесь несколько правил поведения, которые копируют те формы воздействия, те формы проявления Всевышнего в нашем мире, которые мы в состоянии воспринять, и мы их учим из Торы. Стало быть, к нам это требование вести себя таким же образом. И в этом мы, тем самым, мы исполняем требование следовать путями Всевышнего, следовать за Всевышним. Рамбам, когда он изучает вот это место в Талмуде, то он его приводит уже как алаха таким образом. Предписывающие заповеди, установленные мудрецами. Я подчеркиваю здесь, Рамбам говорит о заповедях мудрецов. Навещать больных, утешать пребывающих в трауре, выносить умершего, имеется в виду, для захоронения, выдавать замуж невесту, провожать гостей, заботиться о всем необходимом для похорон, нести умершего на плечах, идти впереди него, оплакивать его, рыть могилу и хоронить, а также, наоборот, веселить жениха и невесту, помогать им во всех их нуждах. Все это постановление мудрецов. И несмотря на то, что все эти предписания были установлены мудрецами, они относятся к заповеди «люби ближнего твоего, как самого себя». Два любопытных момента здесь. Ну, во-первых, в Талмуде все вот эти проявления заботы о ближних, то, что называется «гмилут хасадим», они все отнесены к стиху «Ахаре ашем элокейхам телеху», то есть «Господу вашему следуйте». Рамбам относит их к стиху «люби ближнего своего, как самого себя». Но как бы то ни было, к тому стиху или к другому, не исключено, вполне может быть, что из первого стиха и из другого следуют те же самые конкретные практические выводы, что необходимо для того, чтобы... И разница может быть только здесь, в мотивации поступков. То есть если человек хочет заботиться о ближнем для того, чтобы уподобиться Всевышнему, тогда выполняется заповедь «вслед за Всевышним, Всевышнему следуйте». Если человек хочет сделать это из любви к ближнему, тогда он исполняет заповедь «Вавтлрэха камоха» – «возлюби ближнего своего, как самого себя». Это все хорошо. Но только почему тогда Рамбам говорит, что все это предписывающие заповеди, установленные мудрецами? Ведь и в Талмуде приведен стих из Торы, и сам Рамбам приводит стих из Торы «люби ближнего своего, как самого себя». Почему тогда это постановление мудрецов? Рамбам сам поясняет это в конце. Несмотря на то, что все эти предписания были установлены мудрецами, они относятся к заповеди «люби ближнего твоего, как самого себя». Иными словами, все то, что ты хочешь, чтобы другие люди делали для тебя, делай для твоего собрата по Торе и заповедям. То есть пояснение Рамбама таково. Действительно, здесь есть как бы зонтичная заповедь. «Ваавта лереха камоха» – «люби ближнего своего, как самого себя». А, ну, известно, что очень многие люди воспринимают эту заповедь как красивый лозунг. А что конкретно эта заповедь обязывает? Что значит «любить ближнего своего, как самого себя»? Кстати, как это может быть «как самого себя»? Ведь это же не может быть на самом деле, потому что человек всегда будет любить себя больше, чем других. И что эта заповедь обязывает? Значит ли это, если я себя люблю, отношусь к себе, безусловно, с теплыми чувствами. И если я, относясь к себе с теплыми чувствами, решаю, что ездить в автобусах и пользоваться общественным транспортом трудно, и я решаюсь купить себе машину из любви к себе, значит ли это, что я должен любить из любви к другим людям и им всем тоже купить по машине? Очевидно, что нет. Тогда что эта заповедь требует? Что конкретного? То есть мы видим, что эта заповедь никакой конкретизации не дает. Что имеется здесь в виду? Стало быть, смысл этой заповеди, как ее понимает Рамбам, все то, что ты хочешь, чтобы другие люди делали для тебя, делай для своего собрата. Но конкретизовано здесь ничего не сказано конкретно. А вот уже конкретизация этих обязанностей, она в постановлениях мудрецов. Исходя из этого принципа Торы, мудрецы формализовали, что значит, какие проявления любви следует человеку принять. Выдавать замуж невесту, посещать больных, утешать пребывающих в трауре, принимать гостей, помогать хоронить умерших и так далее, и так далее. То есть все эти конкретные обязанности – это постановление мудрецов, но исполняя эти постановления мудрецов, тем самым человек выполняет и заповедь Торы «Ваавта лерейха камоха» – «любви к ближнему». Или тот стих, который был упомянут в Талмуде, а именно «Господу Богу вашему следуйте». То есть копировать Медот, копировать качество, которое Всевышний проявляет в мире. Так или иначе, мы видели, что уже формально оформленная заповедь упоминается у Рамбама навещать больных. Вот это то, что нас конкретно сегодня интересует. А теперь мы приходим к другому источнику. Это уже Тур, книга Арба Турим, в которой он приводит в систему и резюмирует то, что написано в комментаторах Талмуда по всем вопросам Алахи. И вот он приводит, читаем его текст, приводит он следующее правило. Если человек заболел, всем людям предписывается его навестить. Так, на основании того, что мы читали в Талмуде и у Рамбама, есть очевидная заповедь навестить заболевшего. Она распространяется на всех людей. Поскольку мы нашли в Талмуде вот то изречение, что Всевышний навещает больных. Как Талмуд говорит об Аврааме, которого Всевышний посетил на третий день после обрезания, это отсюда мы и делаем вывод по отношению к нам самим, нам необходимо также вести себя. Именно так мудрецы Талмуда толковали стих, и явился ему Господь в Дубраве Мамре. То есть из этого стиха следует, что Бог явился Аврааму, чтобы навестить больного. Итак, заповедь есть. Теперь уже конкретные детали. По отношению ко многим мицвот, когда мы изучаем конкретные детали заповеди, то мы выясняем, каков ее, то, что называется в Аллахе, шиур, или мера. Что означает мера по отношению к заповеди? Вот есть заповедь в Песах, есть мацу. А сколько мацы нужно съесть для того, чтобы заповедь считалась исполненной? Это называется шиур, мера. Совсем немного. Кизайт, то есть объем с маслину, мацы, заповедь считается выполненной. Другой праздник, в Суккот, у нас есть заповедь брать лулав, 4 вида растения. А что значит брать? Нужно ходить с ним весь день или полчаса походить, или еще что-нибудь? Нет, шур намного меньше. Достаточно один раз поднять, это шур, заповедь выполнена. Если человек произносит кидуш над бокалом вина, то Аллаха требует, чтобы от этого вина он отпил. Сколько нужно отпить? Есть шиур, есть мера, размер, сколько нужно выпить вина, кимно лугмав, то есть столько, сколько входит им за один глоток. Так, чтобы глоток уже называется за щеку. А по отношению к заповеди бекур холим, посещение больных, есть ли здесь какой-то минимум, после которого я могу сказать, ну, заповедь выполнена, и больше она меня не обязывает. Смотрим, что сказано на эту тему в Талмуде. Так, трактат Недарим, это тот самый трактат, где наиболее полно обсуждается и освещается вопрос о посещении больных. Брайте сказано, посещению больных нет меры. Эйн шиур. Бекур холим эйн ла шиур. А что это означает? Как это понять? Рав Йосеф хотел сказать, что имеется в виду награда, то есть награда за эту заповедь безмерна. Ему возразил его ученик Абай. А что ж по отношению к другим заповедям, награда за все остальные заповеди, она ограничена. Ведь мы учили в Пиркей Авот, будь осторожен и соблюдай даже легкие заповеди. То есть те заповеди, которые тебе кажутся легкими и не такими суперважными, ты их исполняй так же строго. Почему? Да потому что тебе не дано знать меру награды за соблюдение заповедей. Может быть, мы не знаем. Может быть, на самом деле награда за заповеди какие-то, они ограничены. Но мы об этом не знаем. Нам не дано знать это совершенно. Поэтому мы по умолчанию исходим из того, что награда за любую заповедь может быть безграничной. Поэтому сказать, что заповедь, тем отличается заповедь Бикур Холим, посещать больных, тем, что награда за нее безгранична, это может быть верно по отношению к другим заповедям. Поэтому явно Брайта не это имела в виду. Ну а что же, если мы спросим Абая, а как ты пояснишь, что означает, что заповедь посещения больных не имеет предела, не имеет меры? Читаем в тексте. Вернее, сказал Абая, в Брайте указывается на то, что даже важный человек должен навестить маленького больного человека. То есть, чтобы человек не посчитал для себя унижением посещать маловажного в его глазах другого человека. Рава, товарищ Абай, сказал по-другому. В Брайте говорится о том, что следует навестить больного даже 100 раз. То есть даже если я его уже навещал и раз, и два, и три, чтобы я не подумал, что заповедь уже выполнена, и теперь больше она меня не обязывает, если есть в этом необходимость, нужно посещать его и раз, и два, и три, и здесь меры никакой нет. И вот Шулхан Арух, там, где вся Аллаха уже резюмируется и выносится как практическое указание, сказано так, там он приводит все абсолютно оба мнения и пишет следующим образом. Даже важному человеку следует пойти навещать маленького больного, и даже по нескольку раз в день. И каждый, кто часто посещает больного, заслуживает похвалы, при условии, что тем самым он не утомляет больного. То есть, как у нас нередко бывает, люди, услышав, что это заповедь, ну, я хочу исполнить заповедь. Правда, большую часть времени я занят, ну, по крайней мере, учу время и побегу навещать. Но сейчас это неудобно. Больной утомлен уже. Или, может быть, даже сам больной, который лежит в больнице, он ничего не утомлен. Но рядом есть люди, которые хотят пойти спать. Поэтому нужно с этим считаться. То, что мы хотим выполнить заповедь, это просто замечательно. Но нельзя, исполняя заповедь, наступать на ноги другим людям и мешать им. Заповеди выполняются за свой счет, но не за чужой. Поэтому и Шулхан Арух здесь говорит, безусловно, ходить по 100 раз в день – это заповедь, при условии, что это не утомляет больного. Арамо добавляет здесь еще одну важную деталь. Существует мнение, что человек вправе пойти навестить ненавистного ему больного человека. То есть между людьми есть конфликт. Но если человек, с которым мы конфликтуем, заболел, то пойти его навестить – это тоже исполнение заповеди, это хорошо. Есть такое мнение, говорит Рамон, только я с этим не согласен. Однако мне так не кажется. Не следует посещать ненавистника. Аналогично не следует утешать ненавистного ему человека, соблюдающего траур. То есть если человек, с которым мы конфликтуем, у него умер кто-то из его родственников, не отправляться для того, чтобы исполнять заповедь утешения людей в трауре, чтобы тот не подумал, будто рад его несчастью, и в результате он будет только огорчен. Таково мое мнение. То есть и по отношению к больному, и по отношению к человеку в трауре, Рамо говорит одну вещь. Когда люди... Поясните его слова просто. К сожалению, человек так устроен, что когда люди конфликтуют, то они не в состоянии предположить, что у врагов их, тех, кто с ними в конфликте, могут быть какие-то человеческие добрые побуждения. Что бы враг ни сделал, его всегда подозревают в самых худших намерениях и делах. Такова наша природа. Поэтому очень может быть, что больной человек, увидев своего врага, который пришел его навещать, подумает: вот гадюка, пришел посмотреть, как я мучаюсь. Это ему, наверное, доставляет удовольствие, наслаждение. И тем самым посещение больного, пусть даже оно было из самых благородных намерений, но оно причиняет этому человеку только дополнительную боль. А этого, безусловно, ни в коем случае делать не следует. То же самое по отношению к тому, кто находится в трауре. Если он видит своего врага, который приходит его утешить, он тоже может подумать, что: о, гадина, пришел посмотреть, пришел насладиться моей бедой и моим трауром. Поэтому не надо этого делать. Комментаторы немного спорят на эту тему, что имеет в виду Рамо конкретно. И, как говорит Арух ха-Шулхан, конечно, все зависит от той степени конфликта. То, что Рамо здесь рисует подобные чувства по отношению к врагу, это там, где действительно вражда очень серьезная. Но там, где просто конфликт ерундовый, то там человек должен взвесить действительно, реально ли то опасение, о котором здесь говорит Рамо, или нет. Если оно не слишком далеко, то тогда, может быть, можно посетить его тоже. Едем дальше. Снова по тексту, это отрывок из трактата «Недарим». Сказано там так. Раби Аха бар Ханина сказал: тот, кто навещает больного, забирает 1/60 его страданий. То есть посещение больного – это не просто исполнение заповеди, оно еще и помогает ему излечиться от болезни. Но если так, то здорово. Мы вообще-то можем отказаться от врачей, больниц и так далее. А просто каждый раз, когда человек заболеет, посылать к нему 60 посетителей, и после 60-го можно его уже выписывать на работу. Здорово. Так спрашивает Талмуд. Ему возразили: тогда пусть 60 человек посетят больного. И таким образом вылечат он. Но мы что-то не слышали о таких методах лечения. Как-то у людей принято пользоваться другими методами. Он ответил им: вы не поняли. Я имел в виду, что человек, навещающий больного, забирает 1/60 его страданий, подобно десятой части, о которой учили в доме Раби. Что это означает? Там речь идет о приданном. Так учили в Барайте. Рэби учил: дочь, сирота, кормящаяся за счет имущества братьев, то есть когда отец умер, братья наследуют имущество, но они обязаны выдать из унаследованного преимущества, обязаны выдать приданное своей сестре. Сколько они должны? 10-ю часть отцовского наследства. Ему возразили: погоди, ну если у человека было 10 дочерей, то каждая получит 10-ю часть, так сыновьям вообще ничего не останется, им придется идти побираться. Вот возражает Талмуд: нет, на самом деле нет, имеется в виду. Каждая из дочерей берет 1/10 оставшегося. То есть старшая берет действительно 10% от наследства, а уже вторая 1/10 от того, что осталось, то есть только 9%. Третья, соответственно, 8/1 и так далее, и так далее. То же самое и с болезнью. То, что мы говорим здесь в Талмуде, что посетитель забирает 1/60 болезни, имеется в виду, что каждый следующий посетитель, он тоже возьмет 1/60 от того, что осталось. Таким образом, сколько бы посетителей ни приходило, болезнь при всем при том еще остается. Ее придется изводить другими способами, более доступными. Но при всем при том, обратим внимание еще на одну важную деталь, там будет еще сказано, все это, вот здесь я читаю, все это только при условии, что он, то есть посетитель, ровесник больного. Что значит ровесник? Не так, как мы понимаем слово ровесник. А в Талмуде это слово означает, то есть оба они родились под одной звездой. Вот тогда такой человек, который родился с больным под одной звездой, если он приходит навещать, то он берет на себя 1/60 болезни. То есть помимо того, что здесь исполняется заповедь посещения больных, здесь со стороны посетителя, того, кто родился с больным под одной звездой, есть еще и некоторое самопожертвование, потому что он берет на себя 1/60 болезни. Может быть, это не так много, но все же. И несмотря на то, что это представляет собой некоторую опасность хоть чуть-чуть заболеть, при всем при том обязан человек, даже тот, кто родился с больным под одной звездой, он обязан выполнять заповедь посещения больных. И еще один отрывок снова из трактата Недарим по поводу деталей исполнения заповедей. Рассказывает Талмуд, там Рав Хельба заболел. Рав Кахана объявил, что Раву Хельбу плохо. Что он же объявил? Где? В синагоге там, или в Бет-Мидраше, где люди собрались. Стукнул по столу и сказал, чтобы вы знали, Рав Хельба заболел. Ну и он ждал, что к Раву Хельбу выстроится целая очередь посетителей. Но этого не случилось. Читаю дальше. Сказал им Рав Кахана: разве вы не слышали о том, как заболел один из учеников Раби Акивы, то есть на следующий день, когда выяснилось, что люди не приходят, то он уже стал говорить более конкретно. Вы что, не слышали историю о том, как заболел один из учеников Раби Акивы, и никто не навещал его? И только Раби Акива зашел навестить его и позаботился, то есть он увидел, что он находится в отвратительных санитарных условиях, и позаботился, чтобы в ее комнате подмели и прибили пыль, благодаря чему он выздоровел. Нам сегодня это не совсем понятно, что значит прибили пыль. Сегодня мы бы постарались, чтобы проветрить помещение или включить кондиционер для того, чтобы не было так жарко, или включить отопление, чтобы не было так холодно. В то время, когда люди боролись очень часто с тем, что в помещениях была жуткая пыль, нечем было просто дышать. В особенности люди, которые жили в домах с земляным полом. В жаркое время года от пола поднималась пыль. И способ, который использовали тогда, сегодня, я думаю, что если спросить сегодня детей, что означает прибить пыль, они вообще не будут знать, о чем говорит. А речь шла вот о чем. Просто разбрызгивали воду для того, чтобы капли воды, соединяясь с этой пылью, просто опустили бы пыль на пол, и тем самым воздух в комнате был бы более чистым, им было бы легче дышать. Ну, а после этого надо подмести. Иногда наоборот, когда земляной пол подметали, само подметание поднимало такую пыль, что нужно было ее после этого прибивать водой. Так или иначе, получается, что Раби Акива, явившись к своему ученику, он пришел навестить своего ученика. И прежде всего позаботился об его условиях, о его потребностях. Увидел то, что он увидел, что необходимо сделать сразу, это подмести, прибыть пыль, сделать так, чтобы можно было чем дышать. И благодаря тому, что изменились его условия, ученик выздоровел. Читаю дальше. Сказал ученик: Ребе, благодаря тебе я остался жив. Сказал Ребе Акива: тот, кто не посещает больных, как будто бы проливает кровь. То есть, из этого отрывка мы видим, это то, что Рав Кахана хотел сказать людям, упрекнуть их в том, что они не идут, не ходят посещать больного. Больным был Рав Хельбо. Он их упрекнул в том, что они, каждый из них, посещая больного и заботясь о нем, проявляя заботу о его конкретных нуждах, они могут повлиять очень серьезно на его выздоровление. Стало быть, если они не посещают его, и тем самым нужды больного, очень может быть, не удовлетворяются, то они как будто проливают кровь. Значит ли это, что главный смысл, главное содержание заповеди посещения больных в том, чтобы позаботиться о потребностях больных? Мы читаем сейчас, переходим к следующему отрывку. Это Рамбан. Отрывок для нас важный, потому что Рамбан сам занимался врачебной практикой. Вот у него есть сочинение, мы его цитировали и на предыдущем уроке, это то, что называется «Турат Адам», где он сводит законы, выводимые из Талмуда, которые касаются медицины, больных и в том числе посещения больных. Читаю. Из этого отрывка Гемары мы видим, что цель посещения больниц заключается в том, чтобы посетители подмели полы, прибыли пыль. Так, это выражение образно имеется в виду, позаботились бы о потребностях. Рядом с больным позаботились о всех его нуждах. Так, вот что имеется в виду. Говорит Рамбан, есть еще одна необходимая вещь. и принесли бы ему душевное спокойствие от общения с друзьями. К тому же посетитель должен проявить сострадание и помолиться о больном. Как сказано в Талмуде, Талмуд цитирует стих с книги Вайкра по поводу прокаженного, что когда он находится вне лагеря, то он должен все время кричать, что он нечист, нечист, нечист. Спрашивается задача, зачем ему это кричать. Талмуд объясняет это так. Нечист, нечист должен кричать. Что это означает? Следовательно, прокаженному необходимо известить людей о своих страданиях. А это зачем нужно? Чтобы они умоляли Всевышнего сжалиться над ним. Следовательно, вывод отсюда делает Рамбан. Тот, кто посетил больного и не помолился за него, не исполнил заповеди о посещении больных. То есть Рамбан говорит, что заповедь посещения больных не исчерпывается тем, что делал Раби Акива, то есть позаботился о конкретных нуждах своего больного ученика, чтобы проветрить, подмести, посмотреть, есть ли у него еда, питье, не жарко ли ему, не холодно ему и так далее. Это все замечательно, и это нужно делать. Безусловно, это входит в заповедь. Но этого мало. Необходимы еще две детали, а именно общение с человеком. Потому что потребности у человека не только физические, у него есть еще и душевные потребности. И необходимо эти душевные потребности тоже удовлетворить, то есть дать ему душевное спокойствие от общения с близкими людьми. И, конечно же, еще необходимо помолиться. Настолько здесь Рамбан воспринимает это крайне, что тот, кто посетил больного и не помолился о нем, не выполнил заповеди посещения больных. Но здесь дозволено будет нам спросить, может быть, вопрос спросим после того, как почитаем еще один отрывок о необходимости молиться о больном. Это снова мы возвращаемся в трактат Недарим и читаем по тексту. Сказано там так. Когда Рав Дими пришел, Рав Дими таким челночным курьером, он ходил из Эрес-Исраэль в Вавилон и осуществлял тем самым связь между мудрецами Вавилонии и мудрецами Эрес-Исраэль. И вот когда он пришел в Вавилон, он сказал так. «Всякий, кто навещает больного, становится причиной того, что больной будет жить. А тот, кто его не навещает, становится причиной смерти больного». Спрашивает Талмуд, как это так? Только из-за того, что причина смерти больного в его болезни. Разве причина смерти больного в том, что его не навещают? Каким образом он становится причиной жизни или смерти больного? Может быть, Рав Дими имел в виду другое, что всякий, кто навещает больного, молится о том, чтобы больной жил. А тот, кто не навещает больного, молится о том, чтобы больной умер. Это тоже ерунда. Разве резонно предположить, что тот, кто не навещает больного, мы можем это приравнять, что он якобы молится, чтобы тот умер? Вероятнее всего, нужно понимать слова Рав Дими следующим образом. То есть, если бы Рав Дими был здесь, мы бы его спросили, Рав Дими, а что вы имели конкретно в виду? Но поскольку его с нами нет, то мы можем только догадываться. Поэтому Талмуд говорит вот как. Вероятнее всего, Рав Дими имел в виду следующее. Всякий, кто не навещает больного, не молится о том, чтобы больной жил, и не молится о том, чтобы он умер. Вот чего не хватает. Не хватает молитвы. Всякий, кто не посещает больного, не молится о нем. Ну, о том, что это нехорошо, что человек не молится о больном, чтобы он жил, это я понимаю. А в чем проблема, чтобы, как здесь сказано, что он не молится о том, чтобы больной умер? А это зачем? Аран Рабейну Нисим, автор комментария к трактату Недарим, пишет так. Иногда бывает необходима молитва о том, чтобы больной умер. Иногда необходимо молиться о том, чтобы больной умер. Например, если безнадежный больной чрезмерно страдает из-за своей болезни. То есть тот, кто не посещает больного, он отказывает больному в молитве. И не только мы понимаем, что здесь с его стороны это нехорошо, в том, что он не молится о больном, чтобы он выздоровел и жил, но даже в таком случае, когда уже больной, безнадежно больной, и он уже отходит, то хотя бы минимум, который мог бы дать ему посетитель, это хотя бы молиться о том, чтобы он умер и избавился от своих страданий, и того он не делает. Так пишет Ран. И нужно сказать, что вокруг этих слов существует очень-очень бурная полемика и множество чернил пролилось вокруг этих слов рано, потому что целый ряд авторитетов, целый ряд пуским утверждают, что это не может быть алахой и не следует себя так вести, а именно. Конкретный вопрос, который поднимается здесь со слов рана. Когда перед нами мы знаем, что есть безнадежно больной человек? Откуда мы знаем, что он безнадежно больной человек? Врачи, не один, несколько врачей, серьезных и опытных, говорят, что болезнь безнадежна. Кроме того, мы видим, что человек мучается. Ни в коем случае, никогда и ни при каких условиях нельзя приближать смерть человека. Нельзя сделать ничего, абсолютно ничего, что хоть как-нибудь может избавить его от страданий путем приближения к смерти. Это нам не дано, это расценивается как убийство однозначно. И хотя в современном мире принято называть это убийством из милосердия, неважно, каковы бы были намерения и мотивы того, кого человека, но оно остается убийством с точки зрения Аллахи, это однозначно. Но могу ли я помолиться о том, чтобы Всевышний избавил этого человека от страданий? Вот в чем вопрос. Ран отвечает от него однозначно «да». И это мы видим из этого места в Талмуде. Здесь Талмуд обвиняет того, кто не приходит посетить больного, в том, что даже минимальной пользы от него нет. Не только, что он не молится о больном, который может выздороветь, чтобы тот выздоровел, но даже о безнадежно больном он не помолится, чтобы тот хотя бы умер и освободился от страданий. Но ряд пуским говорят, что нельзя молиться даже о безнадежном больном, и даже о том, кто очень сильно мучается, и приводит доказательства того. И самое первое доказательство, что в Шулхан Арухе, в кодексе законов, эти слова рано не приводятся. Что означает, что при всем уважении к авторитету Рабейну Нисим, рано Шулхан Арух не согласился с его мнением и не приводит его как алаха, стало быть, это не может быть правилом поведения. И современные пуским тоже спорят на эту тему, вплоть до авторитетов 20 века. Есть ли право? Нет. Некоторые пытаются найти какой-то компромисс и говорят, что, может быть, какие-то люди и имеют право молиться о скорой кончине безнадежно больного, но уж, по крайней мере, не его родственники, близкие. Другие говорят, ни в коем случае этого нельзя. Это серьезная полемика. Мы пока пойдем дальше. Вот это вот понимание того, что молитва о больном – это неотъемлемая часть заповеди посещения больных, она проявляется еще в одной серьезной детали. Смотрим в текст, это снова трактат Недарим в Талмуде. Сказано там так. Рав Шиша, сын Равиди, сказал, не следует навещать больного в первые 3 часа дня и в последние 3 часа дня, чтобы не потерять сочувствие к больному. Почему? В первые 3 часа дня больной обычно чувствует облегчение. Так? Наступает такая временная ремиссия. Утром человек чувствует себя более бодрым, чувствует себя лучше. И когда посетитель приходит к больному в эти часы, ему кажется, ну, пошел на выздоровление. И у него уже не появляется то серьезное чувство сострадания, которое толкает человека на серьезную молитву. А в последние 3 часа наоборот. В последние 3 часа каждый человек, который хотя бы вспомнит, как он в последний раз болел гриппом, когда у него была температура, знает, что где-то с 7 вечера начинается слабость очень серьезная. Человек чувствует себя намного хуже. И если придет посетитель в это время, глядя на него, он подумает, это уже безнадежно. И тогда снова не почувствует большой потребности в молитве. Поэтому не ходить в первые 3 часа дня, имеется в виду первые 3 часа дня с утра, и в последние 3 часа дня вечером не ходить к больным, не посещать их. Интересно, что Рамбам приводит эту алаху в измененном виде. Рамбам пишет он приводит эту алаху, не ходить к больным, не посещать больных в первые 3 часа дня и в последние 3 часа дня. Почему, говорит Рамбам? Потому что в эти часы врачи занимаются обходом больных и процедурами. Так, снова. Рамбам тоже практикующий врач. И его, интересно, в одном из писем, которые он послал своему переводчику Ибн Тибону, он описывает свой распорядок дня. И день с утра он начинал с обхода больных, действительно. Потом он уже направлялся днем ко двору эмира. Не будем забывать, что Рамбам был придворным врачом великого эмира Салах ад-Дина в Египте. Там он занимался практикой, у эмира был большой двор, все его жены, наложницы, дети, внуки. Вечером он возвращался, вечером у него была практика частная дома. Хороший вопрос, а когда Рамбам изучал Тору? Ответ простой, ночью, другого времени у него не было. Так вот, по Рамбаму в эти часы не ходят посещать больных, потому что это часы обхода врачей и медицинских процедур. Поэтому ходить в это время, безусловно, не следует. Но мы знаем, что сегодня в больницах это действительно строго соблюдается. В 8 часов начинается, как обычно, обход врачей, и в это время посетителей не пускают, и если они есть, то выгоняют. Едем дальше. Шулхан Арух, вот уже в полном виде это алаха. Больного не навещают в первые 3 часа дня, потому что каждый больной испытывает утром облегчение, то есть Шулхан Арух приводит не формулировку Рамбама, а ту, которая есть в Талмуде, и посетитель не станет молиться о его выздоровлении, также не следует навещать больного в последние 3 часа дня, поскольку в это время состояние больного ухудшается, и посетитель решит, что нет смысла молиться о нем. Пропащее дело. Потому что задача, почему это настолько важно молиться? Говорит Рамо, а вот почему. И цитирует Рамбана. Тот, кто посетил больного и не помолился о его выздоровлении, он попросту не исполнил заповедь о посещении больных. И здесь позволено нам будет спросить. Молиться о больном – это очень важно, нам понятно. Но почему для того, чтобы молиться о больном, нужно ехать его и навещать? Он находится в больнице где-то у черта на рогах. Сегодня больницы строят за городской чертой. И мне нужно ехать через весь город в час пик для того, чтобы его... Я помолюсь у себя в своей синагоге во время утренней молитвы. Или у себя дома я прочитаю Таилим и упомяну его имя среди всех остальных больных Израиля и так далее. Для того, чтобы помолиться, нужно ехать к больному. Я понимаю, что для того, чтобы поухаживать за ним, подушки ему поправить, проветрить ему комнату, это все ясно. Поговори с ним, опять же. Но для того, чтобы помолиться, для этого нужно ехать. Это неотъемлемая часть настолько, что если человек приехал к больному и поправил ему подушки, и проветрил его, и позаботился о нем, и поговорил с ним, но забыл помолиться, говорит, Рамо, заповедь не выполнил. Нужно еще раз ехать для того, чтобы помолиться. Так я помолюсь дома, в чем дело? А дело здесь вот в чем. В Талмуде, снова я обращаюсь к Талмуду, читаем текст. Равин сказал от имени Рав. Откуда мы знаем, что Всевышний поддерживает больного? Кто ухаживает за больным? Сиделка? Не только. Сам Всевышний. Из сказанного, так говорит царь Давид в своих псалмах, Господь укрепит его на одре болезни. Кто его укрепляет? Бог его укрепляет, находясь у постели больного. Вдобавок Равин сказал от имени Рава еще одно утверждение. Откуда мы знаем, что божественное присутствие находится над постелью больного? И сказанного, тот же самый стих, Господь укрепит его на одре болезни. И из того, что мы понимаем, что шхина, то есть присутствие Всевышнего, находится над постелью больного, отсюда делаются конкретные практические выводы поведения рядом с больных. Вот что говорит Шулхан Арух. Читаю текст. Посетитель не вправе сидеть ни на постели больного, ни на стуле, ни на скамье, но ему следует завернуться в плащ и сесть на пол перед больным, потому что божественное присутствие находится над изголовьем больного. Чтобы не было недопонимания, Рамо тут же поясняет, что это установление действительно во времена Талмуда, в том случае, когда больной лежит на земле. Так было принято тогда, что люди стелили себе на земле. И больной тоже лежит на земле. То есть матрас, если он есть, лежит прямо на земле. Поскольку тогда посетитель, если он будет сидеть на стуле, он будет возвышаться над больным. И получится, что он себя ставит, возвышает себя над шхиной, над присутствием Бога. Но если больной лежит в кровати, как это уже было принято во времена Рамо, Рамо живет в 16 веке в Кракове, тогда, конечно, посетителю дозволяется сидеть рядом с ним на стуле, на скамье, нет никакой проблемы. Итак, поскольку шхина находится рядом, то понятно, что когда речь идет о молитве, то лучше молиться в том месте, где находится присутствие Всевышнего. Молитва там принимается лучше. Я могу помолиться действительно в любом месте. Нет разницы для меня, где помолиться, да. Но для того, чтобы молитва была принята, а в этом же цель молитвы, не просто для того, чтобы сделать галочку и сказать, я помолился. Нет. Речь идет же о молитве за больного. Для того, чтобы молитва была принята, то лучше молиться в тех местах, где ощущается, где есть присутствие Всевышнего. А Всевышний находится, его присутствие, шхина, находится в изголовье над постелью больного. Настолько осознание этого факта настолько важно в Элохе, что Талмуд говорит еще одно интересное, есть еще одно интересное место в Талмуде, это уже в трактате Шаббат, я читаю по тексту. Рабби Йоханан сказал, ангелы служения не обращают внимания на того, кто молится на арамейском языке. То есть не молитесь на арамейском языке. Почему? Потому что ангелы служения, они просто не знают арамейского языка. У них, они вообще-то полиглоты, они знают все языки. Но вот с арамейским у них есть проблемы, есть некоторый недостаток в образовании. Спросите, удачи, а какое мне дело для ангелов? Ведь ни в коем случае, не дай Бог, нельзя молиться ангелам. Совершенно верно. Молиться можно только Богу. Но ангелы нужны для того, чтобы они молитву препроводили к Всевышнему. Есть передаточный механизм, его здесь называют ангелами. Так вот, в этом передаточном механизме есть некоторая особенность, а именно просьбы на арамейском языке не проходят, поскольку ангелы с ним не знакомы. Почему это так, это отдельная тема. Некоторые спрашивают, как это может быть. Ангелы в состоянии прочитать мысли человека, так арамейского языка они не знают. И будем ходить к вопросу. Факт. Есть у нас традиция, с арамейским языком у ангелов проблема. Они его не знают или не хотят знать, неважно. Не молиться на арамейском языке. Продолжает дальше Талмуд. Есть исключения. Однако больной представляет собой исключение из этого правила, потому что божественное присутствие находится с ним. Иными словами, в ангелах, препровождающих молитву, там нет никакой необходимости. Шхина находится здесь. Молитва воспринимается непосредственно, поэтому можно даже на арамейском языке. Ведь Рав Анан сказал от имени Рава, откуда мы знаем, что божественное присутствие поддерживает больного? Из того, что сказано, Господь укрепит его на одре болезни. Стало быть, вот нам есть уже первое объяснение, почему молиться нужно именно у кровати больного. Потому что здесь молитва лучше воспринимается. Здесь, поскольку шхина, присутствие Всевышнего, находится рядом с постелью больного, то есть больше шансов, что эта молитва будет благосклонно принята. Есть еще одна причина, о которой говорит в своей респонсе Хатам Суфер. Нет, это не респонса его, я наврал. Это его хидушим, пояснение его к трактату Недарим. Я хочу почитать это полностью. Наши мудрецы сказали, что человеку, молящемуся о больном в его присутствии, нет надобности упоминать в молитве имя больного. Вот еще одна деталь. Находясь рядом с больным, можно не упоминать его по имени. Источник того, подобно тому, как Муше молился о выздоровлении своей сестры Мирьям. Что он сказал? «Ана рфана ла, Боже, умоляю, исцели ее!» И не сказал «Мирьям, дочь Йохевед». Просто «ее». Он спрашивает задачи, ну а какая разница? Может быть, даже в чем идея, в чем плюс того, что можно не упоминать больного по имени. А дело в том, что знатоки Каббалы писали, указывая здесь Хатам Суфер, что упоминание имени человека отчасти пробуждает свершение над ним небесного суда. То есть Медат-1, небесное правосудие, сгущается над человеком, имя, когда его упоминают по имени. Несмотря на то, что человек, скорее всего, выиграет от такой молитвы, в конечном итоге, речь идет о том, что люди молятся о выздоровлении. Значит, скорее всего, тот, о котором молится, он выиграет. Да, но вместе с тем будет здесь и плюс, и минус. И конечный баланс, дебет-кредит, будет меньше. Остаток будет меньше. Тем не менее, иногда существует незначительный, но все-таки риск того, что упоминание имени в молитве причинит ему вред. И дело обстоит совершенно иначе, когда молится в присутствии больного, то есть когда человек, навещающий больного, молится о его выздоровлении. В таком случае нет надобности упоминать в молитве имя больного. Но тот, кто молится о больном, не находясь рядом с ним, он должен упомянуть его имя. А иногда это может принести ему вред, несмотря на то, что человек молится о его выздоровлении. Можем ли хоть как-нибудь понять эту идею, которую высказаны здесь от имени каббалистов? Мы каббалой не занимаемся. Это не наше дело. И даже не дело тех, кто выпускает книжки о каббале на русском языке, ни больше, ни меньше. Это не наше дело. Но так как поясняют вот эту алаху комментаторы, речь идет вот о чем. Когда есть у нас такое место в Танахе, пророк Илиша, которому одна женщина, Шунамит, оказала многие услуги, он спрашивает ее, чем тебя вознаградить? Вот, может быть, ты хочешь, чтобы я попросил за тебя? Пророк. Пророк – это человек, который непосредственно общается с Творцом мира. И он предлагает ей. Ты хочешь, чтобы я попросил за тебя? Она говорит, не-не-не, не надо, не надо. Бетох ами анухи йошевет. Я живу среди своего народа. То есть она предпочла, чтобы пророк не просил за нее конкретно, индивидуально. Почему? Когда взвешиваются заслуги и права человека на жизнь, на благо, на существование, если человек живет, как сказал Шунамит, среди своего народа, то есть он часть коллектива, часть общины, то тогда он, прежде всего, конечно, часть своей семьи, с этого начинается, это минимальная ячейка, он часть своей семьи, часть общины, часть коллектива, то тогда, даже если сам он, в общем-то, утратил действительные права на существование, с точки зрения его жизни, в общем-то, ему, его дальнейшая жизнь потеряла смысл, это вовсе не обязательно должно быть наказание, просто с точки зрения провидения, которое управляет миром, он свою земную задачу закончил. Выполнил, не выполнил, закончил, нет смысла. Но очень часто такому человеку дадут возможность жить, продолжать жить, потому что в нем нуждаются другие люди. Его члены семьи, его жена в нем нуждается. Его дети в нем нуждаются. Его сослуживцы в нем нуждаются. Продавец в магазине нуждается, потому что он делает у него покупки, и это часть денег, которые зарабатывает продавец. Кого-то он подвозит на машине, кому-то он... Иными словами, когда человек рассматривается вот в таких, в своих связях со всем окружающим его людьми, то тогда все это вместе среди остальных людей, он, безусловно, имеет еще права на существование, потому что люди в нем нуждаются. Но если этого человека выдернуть, как морковку с грядки, то он остается один, вне его социальных связей, то тогда, быть может, жизнь его действительно должен прийти конец, потому что бывает так, что Всевышний решает, что этот человек уже свою жизненную задачу исчерпал, и давать ему в дальнейшем жизнь бессмысленно. И когда человека называют по имени, то здесь есть некоторое, в некотором смысле, это вот похоже на выдергивание единственной морковки из грядки. Тем самым выделяется человек сам по себе, и отныне он сейчас, он в этот момент сам по себе, есть некоторая только, так сказать, сторона в определенной мере такой человек оказывается сейчас, он рассматривается в одиночку, и тогда поди знай. Таким образом, несмотря на то, что человек, молящийся, имеет в виду выздоровление, и он хочет выздоровления, и молитва о выздоровлении тоже сама по себе действует, да, конечно. Но вместе с тем упоминание по имени при всех плюсах дает еще и минус. И таким образом общий результат, общий баланс, он уже не такой положительный. Конечно, когда другого выхода нет, говорит, мы знаем, что тот, кто молится о больном, не находясь рядом с ним, обязан упомянуть его имя, должен упомянуть его имя. И так это делается, его имя, имя его матери. Именно так. Но лучше молиться о больном, не упоминая его имени. А как это можно достигнуть? Молясь рядом с ним. Вот мы получили две совершенно разных причины, по которых молиться о больном лучше именно находясь рядом с ним, посещая его. Тогда молитва, во-первых, она, скорее всего, она ближе, она будет быстрее принята, поскольку здесь, рядом с больным, у изголовья его находится шхина, нет необходимости в никаких передаточных механизмах. Здесь, что называется, непосредственно, быстро и прямо. Это первое, такая молитва более принимается легче. И второе, нет необходимости называть больного по имени, а можно, находясь около его постели, в его палате, где он лежит, сказать просто так, как сказал Муше: «Ана, Рфанава, пожалуйста, излечи его, вылечи его». Вот почему необходимо посещать больного и для того, чтобы помолиться о него. И, как мы уже знаем, Шулхан Арух приводит здесь мнение Рамбана, что молитва о больном – это неотъемлемая часть заповеди посещения больных, и тот, кто не помолился о больном, не выполнил заповеди посещения больных. Вот на этом мы сегодня и прервемся.